Книга четвертая, глава первая. Когда стратегу стало известно, что разбойники готовятся к битве, а союзники задержались, он решил вернуться в селение, из которого мы выступили, и там дожидаться прихода подкрепления. Нам с Левкиппой отвели домик чуть повыше ставки стратега. Как только мы вошли, я сразу же обнял Левкиппу и хотел показать себя настоящим мужчиной, но она не позволила. «До каких же пор, — воскликнул я тогда, — мы будем лишать себя таинства Афродиты? Неужели ты не видишь, какие неожиданности преследовали нас в последнее время? Тут и кораблекрушения, и разбойники, и жертвоприношения, и погребения. Но сейчас, в безветрии судьбы, как же не воспользоваться этим затишьем, пока не обрушились на нас еще более тяжкие напасти?» «Нет, — ответила мне Левкиппа, — сейчас этого не будет. Когда я плакала, обреченная на заклание, ко мне во сне явилась Артемида и сказала: «Не плачь, теперь ты не умрешь, я буду твоей заступницей. Ты останешься девственной, пока я не устрою твоего бракосочетания, и мужем твоим станет никто иной, как Клитофонт». Я от промедления горевал, но в надежде на будущее ликовал. Услышав же о том, что приснилось Левкиппе, я тотчас вспомнил свой сон, очень похожий. В прошлую ночь приснился мне храм Афродиты, а в нем статуя богини. Когда я приблизился к этому храму, намереваясь помолиться в нем, двери передо мной закрылись. Я расстроился. И тогда передо мной предстала женщина, в точности похожая на изображение богини в храме, и сказала: «Еще не пришла пора тебе вступить в храм, но подожди немного, и я не только открою перед тобой его двери, но и сделаю тебя жрецом богини». Я рассказал Левкиппе этот сон и оставил попытки овладеть ею силой. Сравнивая свой сон со сновидением Левкиппы, я испытывал сильное волнение. Глава вторая. Тем временем Хармит, так звали стратега, стал заглядываться на Левкиппу. И вот как это началось. Воины поймали удивительного речного зверя, египтяне называют его нильским конем. И он действительно похож на коня, особенно брюхо и ноги, но копыта у него раздвоены. Животное это величиной самого большого быка. У него короткий хвост, безволосый, как все тело. Голова круглая и немаленькая, строение скул, как у коня. Из широких ноздрей валит огненный дым, как от костра. Челюсти у животного такой же ширины, как и скулы. До самых висков разевает он свою пасть. У него кривые клыки, по форме, как у кабана, но в три раза длиннее. Глава третья. Хармит позвал нас посмотреть на зверя. Левкиппа тоже пошла. Мы все уставились на невиданное животное, а Хармит на Левкиппу. Она пленила его с первого взгляда. И так как ему хотелось задержать нас как можно дольше, чтобы вдоволь наглядеться на Левкиппу, стратег завел длинный разговор. Сначала он стал рассказывать о повадках этого зверя, а потом уже и о том, как его ловят. «Это животное, — рассказывал он, — очень много ест. Оно может сожрать урожай с целого поля. Ловят его с помощью такой хитрости. Находят сначала его логовище, потом роют яму и сверху прикрывают ее тростником и засыпают землей. На дне ямы под этим сооружением из тростника ставят деревянную клетку с открытой дверью, а затем начинают подстерегать животное. Как только зверь ступит на тростник, он тотчас проваливается и попадает в клетку, тогда охотники захлопывают дверцу, и добыча оказывается у них в руках. Только таким способом и можно его поймать, а иначе с ним не справиться. Он обладает огромной силой, кожа у него, как видите, достаточно толстая, чтобы не почувствовать ударов копья. Его можно назвать еще египетским слоном. Кажется, сильнее его только индийский слон. Глава четвертая. «А слона-то ты видел когда-нибудь?» — спросил Менелай. «Конечно, и не раз», — ответил Хармит. «Сведущие люди рассказывали мне самые удивительные вещи о том, как он появляется на свет. А мы, — сказал я, — до сих пор видели его только на картине». «Я охотно расскажу вам о слоне», — продолжал Хармит. «Ведь у нас есть время. Мать носит его очень долго. Плод созревает целых 10 лет. По истечении этого срока происходят роды, причем детеныш рождается уже старым. Из-за этого, я думаю, он и становится таким большим, в бою непобедимым, в еде неукротимым и в высшей степени живучим. Говорят, он живет дольше Гесиодовой вороны. Одна лишь челюсть слона величиной с голову быка. Увидев его пасть, ты бы сказал, что в ней 2 рога, на самом же деле это изогнутые зубы. Между зубами у него хобот, похожий на трубу, и по форме, и по размеру он совершенно послушен воле слона. Хоботом слон подхватывает пищу, все, что только попадается по дороге. Как только слон увидит что-нибудь съедобное, он тотчас пускает в ход хобот, который обвивается вокруг пищи, поднимает ее вверх и отправляет прямо в рот. Случается слону наткнуться и на что-нибудь пригодное для человека, и тогда слон хоботом захватывает найденное и протягивает своему господину. Сидит же на нем эфиоп, необычный всадник, и слон старается подольститься к нему, боится его, слушается его окриков и повинуется ударам, а бьют его железной секирой. Довелось мне однажды быть свидетелем совершенно необыкновенного зрелища. Один эллин, сунув свою голову прямо в пасть слону. Слон разинул пасть и обдавал голову этого человека своим дыханием. И то, и другое очень меня удивило. И дерзновение человека, и снисхождение слона. Эллин рассказывал потом, что за мзду слон овивает его чуть ли не индийскими благовониями. Дыхание слона исцеляет от головной боли. Слон отлично знает о целебных свойствах своего дыхания и даром пасти не откроет. Он кичливый врач и требует платы вперед. Но если уж ему заплатили, то он разевает пасть и держит ее открытой столько времени, сколько нужно человеку. Он прекрасно понимает, что продал свое благоуханное дыхание. Глава 5. «Откуда же черпает столь безобразное животное свои благовония?» — спросил я. «Источник их в пище слона», — ответил мне Хармит. «Ведь Индия — ближайший сосед солнца. Индийцы первыми видят восхождение этого божества. Солнце посылает им самые теплые свои лучи. Почему и кожа их сохраняет огненный цвет? Есть цветок такого же оттенка, как кожа эфиопа. У индийцев же это не цветок, а лист, подобный листьям наших растений. Этот листок скрывает свои свойства и не выказывает своей способности благоухать. То ли не хочет он бахвалиться перед знатоками, то ли не желает ублажать своих сограждан. Но стоит ему оказаться за пределами родины, как он щедро отдает скрытое в нем наслаждение, становится из листа цветком и распространяет вокруг себя благоухание. Это черная индийская роза, она-то и является пищей слона, подобно траве наших быков. Слон питается этой розой с самого своего рождения, поэтому дыхание его, пропитанное испарениями черной розы, благоуханно.